хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 12 снежня у Москве на пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы з удзелам прэм'ераў Беларусі і Расіі Міхала Мясніковіча і Дмітрыя Мядзведзева сярод іншага абмяркоўвалася пытанне паставак нафты у 2013 годзе. Дэталі перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле Мядзведзева, меркаваныя пытанні дачыненняў простыя і не самыя простыя. Мясніковіч адразу прапанаваў абмеркаваць некаторыя праблемы ці абмежаванні. Расійскі прэм'ер заявіў, што, маўляў, нічога невырашальнага няма. Таксама ён прапанаваў у рамках саюзнай дзяржавы ажыццявіць 5 праектаў з удзелам расійскіх і беларускіх кампаніяў. З прыватызацыяй гэта несумненна. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка ў сувязі з гэтым выказвае меркаванне, што за нафту беларускаму кіраўніцтву доведется расплачиваться уластностью.
Медведев в этом случае выступает просто как говорящая голова. Он озвучивает интересы российского бизнеса и интересы Путина. Другое дело, что Мясникович не имеет никакого голоса в этих вопросах. Он просто кандидатура технического директора страны. Встреча была достаточно забавная, потому что у одного не было денег на приватизацию, а второй ничего не мог продать.
Подчас сегодняшнего посяджения, однако, не пленовалось подписать нафтовый баланс на наступ год. Напярэдадні кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што яго падпішуць цягам бліжэйшых 1-2 тыдняў. Паводле расійскага эксперта з Інстытуту энергетыкі і фінансаў Сергія Гібалава, пагадненне яшчэ не гатовае для падпісання.
Мы ожидаем, естественно, что до конца года должно состояться подписание соглашения. И, конечно, в первую очередь, об этом заинтересована именно Беларусь, потому что какая-то нефть нужна для того, чтобы в следующем году мы работали белорусским ТЗ.
Кто ж будет ставить опошнюю кропку в этой нафтовой спрешце, Дмитрий Медведев или Владимир Путин?
Сложно сказать, да, наверное, все-таки у нас в данном вопросе есть некоторая понятная линия, что энергетические отношения не шли в ущерб России, и это мнение поддерживает, естественно, оба руководителя. Поэтому здесь я не вижу никакого противоречия.
Лукашенко еще раз заявил, что Россия повинна поставить Беларуси в наступном годе 23 миллиона тонн нафты, хоть российский бок пропонует только 18,5 миллиона тонн. По воде Лукашенко техничные мощности позволяют поставить по трубе каля 22 миллионов тонн. Еще 1 миллион официальный Минск готовы поставить чугункой, хоть прибытковость там меньше. Але коли российцы пошкодуют 3-4 миллиона тонн додатковой нафты, то Беларусь купит ее у Азербайджане, Венесуэле или у иншем месте. Ці падпіша Расія нафтавы баланс на ўмовах Лукашэнкі, паводле Гібалава, пэўныя аб'ёмы пажадання Беларусі могуць быць пастаўленыя.
Определенные объемы могут быть по желанию в Беларуси поставлены, но сейчас же такой важный момент обсуждения – это возврат части переработанных продуктов на российский рынок. И вот эта вот цифра, она является некоторым таким предметом. Но здесь вот будет таких две цифры вместе фигурировать.
Проблема бизнесу на растворальника застается фоном нафтовых перемовов. Хоть Лукашенко заявил, что эти поставки спынены, и он тут ничего крыудного не бачит. Мовляв, просто мы обышли мозгами. Сергей Ебалов означает, что пропановы, какие обмерковываются, так те інакш звязаныя з растваральнікамі.
Потому что ущерб, который нанесла вот деятельность там в российском бюджете, он как бы никуда не делся. И поэтому здесь, ну, могут быть разные обсуждения, то, каким образом это может быть компенсировано.
Экономист Леонид Злотников означает, что тяжко сказать, типа пишут до конца года нафтовое погоднение.
Тут есть не только экономичные умовы, но и политичные. Там целый клубок таких непоразумений, какие снует. Лишь ободными боками. И что-то потребуется тяжко сказать. Но главное, то, что было на поверхности, это зворотные поставки нафтопродуктов в России. Разумеется, что Россия спробует вырубить, как не было этих поставок сублиматов, которые не облагаются мытами при экспорте.
Кажа эканаміст Леонід Злотнікаў. Пасля пасяджэння саюзнага саўміну ў Маскве беларускі прэм'ер Мясніковіч паведаміў журналістам, што сустрэча Владзіміра Пуціна з Александрам Лукашэнкам можа адбыцца яшчэ да канца гэтага году. Сёння у сваім штогадовым выступе перад федэральным сходам Владзімір Пуцін сярод іншага паабяцаў, што Расія не прыйдзе да таталітарнага рэжыму і што ў Расіі няма іншага шляху, акрамя дэмакратыі. Ён таксама падкрэсліў, што дэмакратыя, навязаная звонку, Расіі не патрэбная і што перамены не павінны прывесці да разбурэння дзяржавы.
Изменения, модернизация политической системы естественны и даже необходимы. Однако платить, я уже говорил об этом, за жажду перемен разрушением самого государства недопустимо.
Владимир Путин говорил так само об контроле над миграцией и поведомил наступное.
Считаю, что не позднее, чем в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам других стран.
Какие проблемы Путин вызначил наиважнейшими для России? Ти пропоновал реальные шляхи для их вырашения? Чому президент России гэтак мало казал про замежную политику? Что означает для Беларуси той факт, что Путин узгадал у якости приоритету евразийский звяз? Про это поздней у экспертизе свободы. Сегодня у интервью для Радио Свобода еврокомиссар в питаниях поширения Штефан Фюля выказался на конт перспектива у супрацовництва Еврозвязу с соседями у 2013 годе. Отказываючи на питание, ці не збирается Еврозвяз у наступном годе переглядеть свою политику относно Беларуси, Фюля сказал.
No. Нет,
это не наша задача переглядывать политику. Это задача улады в Беларуси переглядывать свою политику. Я не думаю, что измена политики даст авторитету Евразвязу. Думаю, что мы все ведаем, где полягая проблема. Мы все ведаем, что коли улады тримают шерах политичных зняволенных у сумневных умовах, да это зусім не сприяє конструктивному диалогу з Евразвязом.
Господар Фюля так само отказал на питання, якія выники ён мог бы лічыць паспяховымі для саміту усходняга партнерства, які мае прайсці у Вільні у восень наступнага году.
Я думаю, что это были бы конкретные погоднения на конт перамову об ассоциации, у тым ліку пакт об экономичной интеграции, глубокая и всеохопная зона вольного гандлю, про якую шмат казалося. Так само было бы важно иметь, принамсі с некоторыми партнерами, конкретные погоднения на конт питання мобильности. Я кажу про безвизовые поездки, якія вельми важные для громадянов региону. Але мне здаецца, что есть еще одно питання, и я сподіваюся, что оно будет ключевым на саміте. Это сувязь помеж реформами, якія проводят наши партнеры, и тем, что мы будем не просто витать это намагание, але и будем достатково амбитными и смелыми, как вызначить европейский шлях для тех партнеров, якія хочуть быть все ближе и ближе до Евразвязу.
Сказал еврокомиссар Штефан Фюля у интервью Радио Свобода.
Пару тыдняў таму мы расказалі пра экстрэмальную вандроўку на Барысаўшчыну, дзе з дапамогай слухачоў і працоўных птушкафабрыкі ў вялікай ухалодзі знайшлі і сфатаграфавалі, у якіх пару сотнях метрах ад агароджы прама на зямлі тысячы гусіных трупаў, больш падобных на шкілеты. З-за адсутнасці ежы птушкі былі даведзеныя да канібалізму і елі адна адну. У гаротным становішчы знаходзіліся і тры дзясяткі працаўнікоў, якім з верасня не выплачвалі невялікія заробкі ў 1,5-2 мільёны. Маё падарожжа ў вялікую халоду на Барысаўшчыну.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки поздней у эфиры. Сегодня Радио Свобода протягивает свой проект «Площа праз два гады». Его удельники разом осенсовывают, чем была для белорусов площа 19 снежня 2010 года. Неудалой спробой революции, мирным протестом супрать немагчимости выбирать себе президента, ти массовыми беспорядками. Сегодня свои отказы пропонует Владимир Некляев, и вот как он осенсовывает уроки площа.
Площа не сталася той площою, якая планавалася. І одна з галоўных прычын такой площа не сталася той площа, якая б могла змяніць ситуацію в Беларусі, гэта раз'яднанасць апозіцыі, вынікам якой стала аўтаномнасць апозіцыйных кандидатов, як перад площою, так і на самой площі. Калі казаць про галоўны урок, то ён у тым, што мы не засвойваем, на жаль, ніякіх урокаў. Калі ішло следства па плошчы, калі я быў у турме, я думаў, выйду і ўсё будзе інакш. Бо не можа быць так, як было, каб апазіцыя змагалася не столькі з рэжымам, колькі паміж сабою. На жаль, аказалася, можа.
Наступнае пытанне да Владзіміра Некляева. Якія парады вы б далі кандыдату ад апазіцыі на выбарах 2015 году?
Калі пазбавіцца гучных слоў, неабходных, безумоўна, для піару, ну, скажам, што мы ўсё гэтым маральна перамаглі, ці ў гэтым, як у байкоце, рэальна перамаглі, Дык сіл апазіцыйн, самастойных апазіцыйных сіл на тое, каб перамагчы той рэжым, які сёння існуе ў Беларусі, недастаткова. Таму апазіцыя і чалавеку, які можа быць, я на гэта вельмі спадзяюся, стане адзіным кандыдатам ад апазіцыі, трэба працаваць не толькі ў гэтым сегменце, а актыўна выходзіць на тых, хто будзе нешта вырашаць і ў выбарах 15-го года, а галоўнае пасля іх. Гэта значыць увесь спектр нашага грамадства, без выключэння сегментаў улады. Таго чынавенства, якое сёння працуе на рэжым, але не хацела б працаваць, хацела б нечага іншага, але пакуль што не мае магчымасці ў гэтым іншым выявіцца. Вось з імі трэба працаваць адзінаму кандыдату найбольш актыўна.
Полное видеоинтервью Владимира Некляева знойдзеце на нашем сайте. С вами Радио Свобода. Основной темы дня. У своим штогодовым послании российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима и что Украины нема иншего шляху, окромя демократии. Поводле Александра Лукашенко, у Беларуси протягивают будовать социализм узору Советского Союза. Еврокомиссар Штефан Фюля пропонуя уладам Беларуси переглядеть свою политику относно Евразвязу. МЗС не подтверждает информацию, что на наступный год выдаденные працовные визы больше, как полмиллиона китайцев. Поводле Министерства экономики, такая колькость замежной працовной силы прогнозовалась у обсягу 30 годов. У Москве начинается показ працы у режиссера Юрия Хашчавацкого, чьи працы заборонены у Беларуси. Поводле Дзяржаўтаінспекции, колькость аварий на дорогах такая же, как и до снегопадов, у среднем 150 за сутки. Сёння Владимир Путин выступил со штогадовым посланием президента России Федеральному Сходу. Какие проблемы Путин вызначил наиважнейшими для России и ці пропоновал реальные шляхи их вырашения? Чому президент России так мало казал про замежную политику? Это пытанне у экспертизе свободы обмерковывают с Москвы загадчик отделу политики часописа «Русский репортер» Виктор Цитлякович, а з Менску кіраўнік аналітычных проектов компании «Белапан» Александр Класковский. Веде передачу Виталь Цыганков.
В своем выступе в штогодовом послании перед Федеральным Сходом президент России Владимир Путин пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима. У России нема иншого шляху, кроме демократии, заявил Путин. Какое у вас уражение от этой промовы? На вашу думку, за той час, что прошел вот с моменту того, как Путин не был президентом, ти можем сказать, что он адекватно разумеет проблемы, что стоят перед Россией, ти пропонуя теперешний керовник России, на вашу думку, реальные шляхи ихнего вырашения. Чтоб самое головное вы бы отзначили с того, что Путин вырашил вылучить у своей промове. Виктор Калинаско.
В целом оценка Путиным ситуации в Украине больше-меньше адекватная. В принципе, никто ж и не спрашивается с тем, что, например, экономике России потребна модернизация. Да? Никто не спрашивается с тем, что треба зменшать уровень коррупции и полепшать якость эдукации. Про что хочет шуть, скажем так, российский выборщик. А тем не менее, что треба заважить, что все-таки президент России был занадто потребовальный, что тычется мэтов, яких треба досягнуть у ближайшие годы, и занадто оптимистичный в оценках магчимости досягнуть этой мэты. Например, никто не спрашивается, что треба, как у новой российской экономики, заявиться 25 миллионов рабочих мест. А я за это зарабить, но зараз мало кто ведает. Так само Путин сказал, что треба за 5 годов досягнуть того, как Россия никак не залежала от импорта продуктов. Але это фактически немагчимо, это все в России ведают. Да? Таким чином Путин говорит про правильные некие меты, але эти досягальные, это великое питание.
Дякую, гэта было меркаванне Віктара Дзетліковіча. Александр Класковскі, як вам убачыўся сённяшні Путін? Ці гэта той самы стары Путін, які быў прэзідэнтам 4 гады таму? Ці гэта ў нейкай ступені палітык, які ўлічыў рэаліі і абставіны апошніх гадоў?
Так, конечно, Путин меняется, и он, мотая на вуз и некие неприемные уроки у тым лику и рост протестной активности у России, и тому мы бачим, что адрозно от своего белорусского коллеги, он довольно шмат и правильными тезами кажа про демократию, про то, что у нас, мовляв, нема иншого шляху, что треба плюрализм развивать, треба усім партиям давать однольковый доступ до медиев и гэтак далей. Тезы нібыта правильные, як, до речи, и многие іншие, знову же, и про модернизацию, и про демографічные проблемы, и про боротьбу с коррупцией. Абсолютно слушно Путин казав. Але тут питання про колоссальный разрыв поміж словом и справой. Тут и белорусский режим, и российский, яны вельмі подобные, тому что и Лукашенко каже про модернизацию, наприклад. Але тут же он выдает декрет, який преса уже назвала фактично уведением рабовладальництва. Так и у России. Путин каже про демократию и модернизацию, але краина сыровинная, она не может соскочить с этой нафтовой иголки. Тандем перепасовывая уладу от одного до другого. Репрессивное законодательство узмацняется и заведены справы за выступы на Болотной площади. То бок у реальности мацнее авторитаризм, мацнее коррупция, не глядячи на показальные справы, и видовочно, что сегодняшняя Россия не имеет никаких таких ресурсов, факторов и политической воли, самое главное, как вырваться с этой багны. Бо, как и в Беларуси, на первом плане утримания улады.
Вельми мало подчас этого послания Путиным было сказано про замешанную политику. Чем бы вы это потлумачили? Дальше одно из немногих тем, якую Путин все-таки узгадал, это был Евразийский союз. Мы приступили до створения Евразийского союза и, конечно, вырешим эту задачу, заявил президент России. Те означает это, что это саправды на сегодняшний момент такие замежно-политичные приоритеты для России, и что это значит для Беларуси? Виктор Дзякович, как вы лишите?
Я думаю, что абсолютно логично Путин засяродился именовито на внутренней политике, потому что опошний год увага российского громадства была безумовно засяроджена, фактично выключена на внутри российских проблемах. Да, и обстановка в российском громадстве такая, что широкового громадянина значно больше цікавить там узровень пенсию, узровень тарифов на коммунальные послуги, инфляция, чем ситуация у Ливии, Сирии, тенавод, что тычется мытного союза там России, Беларуси и Казахстана. Таким чином Путин просто выключил это питание из своего послания, потому что российский громадянин не хотел про это чуть, ему это было не цікаво. Конечно, некая сгадка была, вы правильно сказали, Евразийский союз и мытный союз, сдается, он так само задал. Я воспринимал это как просто некую такую данину поваги интеграции, просто речь, без якой не обходится ни одно послание российского президента, что тычется и Ельцина, и Путина ранейшего, и Медведева, и Путина нового. Безумовно, что интеграция у межах былого Советского Союза остается приоритетом внешней политики любого российского президента, в этом нема ничего дивного. Покуль этот приоритет заховывает, белорусские улады могут различивать на некие преференции экономичные, финансовые у межах этого и мытного союза, и Евразийского союза.
Александр, как вы бачите той аспект, что одно из немногих замежнополитичных речей, которые узгадал президент России, это Евразийский звяз России, Беларуси и Казахстана?
Я думаю, что это был просто такой ритуальный пассаж, одним штрихом, как бы все ж таки позначить эти интеграционные процессы на постсоветской просторе. Але не было импету, не было драйву у гэтых фразах. И мне здаецца, что увогуле Путин да выбораў, и Путин цяперашні, гэта зусім, что тычыцца рыторыкі, два розныя палітыкі. Перад выбарамі Путин быў вельмі агрэсіўны ў дачыненні да Захаду і вельмі піярыў гэты еўразійскі звяз. Аднак, відаць, прыйшло разуменне, што ў расійскім грамадстве ўжо гэтыя такія велікадзяржаўныя амбіцыі не маюць такога распаўсюду, нема такога по резонансу и тому сапраўды. Путин сконцентрировался на тем, кажучи словами Солженицына, як нам уладковать Россию. С іншого боку, тут можно сделать выснову, что, махчима, Путин зрозумел, что и Назарбаев, и Лукашенко будут, так бы мовить, упираться рогом и сопротивляться политической интеграции, створению некого СССР-2. Тому, махчима, вот эти фобии белорусской оппозиции, что завтра Москва поглине Беларусь, они трошки и перебольшенные. Махчима, у России сегодня просто на это нема пороху, как кажут русские, кишка танка, и в этом смысле можно вздохнуть с полегкой.
Я тут не прохожусь только за одним. Живучи в России, в Москве, мне подается, что все-таки великодержавные амбиции у российских громадств только узмацняют. Просто такий момент зараз выбрал Путин, и для него зараз антинавализм таки больше важный, чем антиамериканизм. Да? Для него зараз больше важное змагание с внутренними ворогами, с внутренней оппозицией, там, с Навальным. Вот это для него больше важно, чем змагание с Сполучеными Штатами Америки, да у вогуле з внешними ворогами.
То, что великодержавные амбиции, хоть и прихованные, але они никуда не поделися, для меня вот в этом смысле была показальная одна фраза про тысячегодовую историю России. Зразумело, что тысячу годов тому ниякой России не было, але вот гэты комплекс присутничая, и вот гэта створая все одну небеспеку того, что нават под пристойными интеграционными шильдами будут так чи иначе спробовать с Москвы сладить вот это славутое, так бы мовить, сбирание земель, якое погрожает белорусскому суверенитету.
У экспертизе свободы послание Владимира Путина обмерковывали Виктор Дятлякович, Александр Класковский и Виталь Цыганков.
Про вогненную вёску. Кондукторка в Караганде. Радио, як забава у пясочницы. Про что звонить у понеделок? Про это, а еще про пазыки у пенсионеров, у свежих звоночков.
Так, свежие звоночки гучат, як звичайно, у сераду. На Гомельщині моцные снегопады спричинилися до обрыва у линий электропередач. Амаль увесь Ельский район покуль застается без светла. Нема электричности и у Нароулі, некоторых микрорайонах Мазыра. Информацию збирав Олег Грузделович.
Святло отключилося у першій полові дня 12 снежня у шергу мікрорайонів 100-тисячного Мазыра. Одночасово у шматповерховых домах на бульваре Юнацтва, улице Малинина, у микрорайоне Косичинским спынилася и подача воды. Оповедая мясцовый жыхар Владимир Теляпун.
С разницы было и светло, и была и вода. Вот где-то за годину, мабуть, из 10, нечто наздоровалось. Нема электричности и нема вот воды. Люди идут у краму, искупляют питную воду и уже наберут минералку. Все же завязано на электричность. Не працуйте насосы, не качайте воду. Особливо в микрорайонах, где шматы поверховые домы. Так рихтовались до встречи конца света, что он не забывает, таким чином может наступить.
Районным энергетикам теперь, однако, не до гумору. Представник техничной службы мазырских электричных сеток удокладняя.
Много отключений. Одно восстанавливаем, второе сыплется. Вот за ночь количество поврежденных потребителей линий увеличилось. Снегопад, налипание снега, завал деревьев, касание ветками линий передач. Ветки под тяжестью снега касаются или не отключаются.
Отсутность электросветла в микрорайонах Мазыра инженер подлумачил отключением двух линий 110. Одна из них вышла со строю ночью, другая – раницей. Подобная ситуация назиралась на передодні у Житковичах, калі райцентр так само застався на день без воды. Каб неяк зладзіць с пашкоджаннями электроліній, на допомогу мазырским энергетикам Гомельэнерго перекинула туди бригады з Рычицы Гомеля Жлобіна. Снежинские завеи, хоть и в меньшей ступени, закранули областный центр. На змагання со снегом спецаутопредприемство и фирма «Червоная гвоздика» вывели теня все свои силы. Гэта пераважна дворнікі жанчыны. Яны з раніцы да вечара лапацяць набрынялы адлеглы снег.
Мужчины считают, что для них это малая плата. Я считаю, что даже для женщин это малая плата. 2 300 000. По 2, по 3 другого раз упираем. Ну, как получается, потому что людей не хватает, люди уходят. Мы работаем по 12 часов, работаем через день. После смены еле идешь как пьяный домой. Дома я ничего не делаю.
Пенсіонерка, якая падалася ў дворнікі з прычыны малой сацыяльнай дапамогі, гэтак выказваецца на код жаночага дэсанту на заснежаных вуліцах.
Просто очень тяжелый труд, женщины, они более такие устойчивые, или как это сказать. Мужчины, они обычно на производстве работают, на заводах. А эти, которые пьют, конечно, их и не берут, труднее из легких, но не очень оплачиваемые.
Спадар Михаил кажа, што ўлады патрабуюць у горадзе чысціні, але ніколі асабліва не дбалі пра заробкі тых, хто прыбірае горад ад смецця і ад снегу.
А когда у дворника была большая зарплата? Никогда не было. Самая низкая зарплата это у дворника. Надо чем-то заинтересовать. Там я не оружие, льготы. Ну, пускай зарплата хоть заинтересует, чтобы была зарплата действительно. Вот уже и мороз, и работает, и дождь, а все равно работает.
Репортаж с заснеженной Гомельщины. Сёння ў горадні збіраліся былыя малалетнія вязні нацысцкіх канцлягераў. Іх было некалькі дзясяткаў чалавек. Адзін з іх выказаў пажаданне, каб да 70-годдзя перамогі прэзідэнт вярнуў ім льготы, забраныя ў 2007 годзе. Сустрэчу ладзілі супольна фонд Максіміліяна Кольба з Нямеччыны і філія дабрачыннай каталіцкай арганізацыі «Карытас» з горадні.
Гарадзенскім карытасам кіруе ксёндз Віталь Дабраловіч. Звертаючыся да былых дзяцей вязняў, ён гаварыў пра тое, што ім давялося перажыць.
Глыбокі свет у вашых старцах і глыбока рана, але тачасова гэта і сведчанне таго, што чалавек можа перажыць, пайсці далей у будучыню.
Валянтыр фонду Максіміліяна Кольбы з Нямеччыны Георг Таубіц прызнаўся, што яго радая магчымасць дапамагчы былым вязням дзецям.
Цешуся з таго, што мая дапамога палягае не только на финансовании переговорности,
sondern ganz persönlich ihm helfen kann.
Але на менавіта такой дастаткова асабістай дапамозе, вось непасрэдна, што я могу зрабіць як чалавек.
Смачны бол.
Для былых дзяцей вязняў у горадні падрыхтавалі дабрачынны абед і пакункі з прадуктамі. Як паказала вывучэнне становішча былых малалетніх вязняў, толькі менш за чвэрць з іх задаволены медычным абслугоўваннем. Пры гэтым значная частка ацэньвае сваё здароўе як дрэннае, і каля 80% з іх лічыць прычынай пагаршэння здароўя наступствы вайны. Большая частка з іх не звяртаецца па дапамогу ў сацыяльную службу, нярэдка таму, што мела раней адмоўны досвед. Адзін з удзельнікаў сустрэчы выказаў спадзяванне, што ўлады выправяць несправядлівасць вернуць былым малалетнім вязням забраныя 5 гадоў таму ільготы. Дабрачынная сустрэча былых дзяцей вязняў нацысцкіх канцлягераў прайшла ў памяшканні гарадзенскага кляштара сясцёр Назарытанак. Такія сустрэчы адбываюцца штогод.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. У своим штогодовым послании российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия не прыйдзе до тоталитарного режима и что Украины няма іншага шляху, акрамя демократии. Поводле Александра Лукашенко, у Беларуси протягивают будовать социализм узору Советского Союза. Еврокомиссар Штефан Фюля пропонует уладам Беларуси переглядеть свою политику относно Евразвязу. МЗС не подтверждает информацию, что на наступный год выдадзеныя працоўныя візы больш як паўмільёну кітайцаў. Паводле Міністэрства эканомікі, такая колькасць замежнай працоўнай сілы прагназавалася ў абсягу 30 гадоў. У Маскве пачынаецца паказ працаў рэжысёра Юрія Хашчавацкага, чыя працы забароненыя ў Беларусі. Паводле дзяржаўтаінспекцыі, колькасць аварый на дарогах такая ж, як і да снегападаў, у сярэднім 150 за суткі.